Вотчманни. Духовная действительность или одержимость? Глава 4. Одержимость. Что это такое? Кто из вас боится Господа, слушается голоса раба Его? Кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем? Вот все вы, которые возжигаете огонь, вооруженные зажигательными стрелами. Идите в пламень огня вашего и стрел, раскаленных вами. Это будет вам от руки моей, в мучении умрете. Исайя 50 глава, 11 стих. Ибо у тебя источник жизни, во свете твоем мы видим свет. 35 псалом, 10 стих. Духовная действительность – это истина. Это та истина, которая нас освобождает. Очень часто христианин терпит неудачу в приобщении к истине и вместо этого впадает в заблуждение. Он обольщен и связан с заблуждением. Он не видит ясно подлинного характера вещей, но ему кажется, что он видит все четко и ясно. Все, что он делает и что он думает, скверно, но он убеждает себя, что все это правильно. Такое состояние мы называем одержимостью. Одержимый человек нуждается во свете Божьем, в противном случае он не сможет освободиться от своей одержимости. Давайте посмотрим, что же такое эта одержимость. Одержимость – это самообман. Первое послание Иоанна, 1 глава, 8 стих говорит, что одержимый – это самообольщенный. Если человек знает, что он согрешил, но тем не менее говорит другим, что не согрешил, то это ложь. Но если он согрешил, а думает, что не согрешил, то это самообман. Человек лжет тогда, когда знает, что он согрешил, но убеждает других, что это не совершил. Одержимость обнаруживается тогда, когда человек согрешил, но считает себя безгрешным, как и Господь Иисус. Лжецу ведом его грех, но он пытается обмануть других. Одержимый же, хотя и согрешил, верит и говорит другим, что он не согрешил. Следовательно, обман самого человека – это одержимость. Сущность лжи – та же, что и у одержимого грех. Но в случае лжи человек знает свой грех в своей совести, только он пытается обмануть других, убеждая их, что он не согрешил. Тогда как в случае одержимости – он не только говорит, что не согрешил, но психологически убежден в своей невиновности. Обманывающий людей лжец, обманывающий себя – одержимый. Все одержимые обольщают сами себя. Они живут в сфере своего воображения. Многие из тех, кто горды, одержимы. Гордые стремятся родить в себе такие мысли о себе, чтобы буквально поверить, что они подлинно таковы, как они воображают, чтобы и другие поверили тому, что они именно таковы. Павел тоже однажды оказался одержимым. Когда Стефана побивали насмерть камнями, то Павел одобрял убиение его. Деяния апостолов 8.1. Он был целиком одержим внутри. Когда он писал послание церкви в Филиппах, он коснулся своей прежней истории, сказав: «По ревности гонитель церкви Божьей». Он думал, что ревностно служит Господу, преследуя церковь. Он не удовлетворялся зрелищем страдания людей. Он просил у первосвященника письма в Дамаск к синагогам, чтобы, найдя там мужчин и женщин, идущих другим путем, связав их, привести для истязания в Иерусалим. Он верил, что таким образом он служит Богу со всем усердием. Но был ли он прав? Его желание служить Богу было правильным, а вот преследование церкви как служение Богу было скверным. Он был неправ, но верил, что прав, и это была его одержимость. Те, о которых Господь говорит в Евангелии Иоанна 16:2, были такими же одержимыми. «Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он служит Богу. Воображать, что убиение учеников Господних – это служение Богу, является одержимостью. Одержимость – это дело сердца. Когда одержимый делает что-то скверное, его сердце настаивает, что он прав». Но если человек совершает зло и утверждает, что он прав, то он лжет. Если же он совершает зло и утверждает устами, а также верит в сердце, что он прав, он одержим. Лжец представляется твердым внешне, но внутри он слаб. Чем более он внешне самонадеян, тем более пуст внутри. Одержимый же тверд внутренне и внешне, будучи уверенным и внутри, и вне, и даже его совесть как будто его оправдывает. Положение одержимого таково, что, совершая что-то скверное, тем не менее он думает, что просто верит, что он совершил правое дело, а потому никто не может сказать ему, что это скверное дело. Это одержимость. Далее одержимый представляет себе что-то, чего нет, но он воображает себе так, будто оно существует. И это его воображение простирается до того, что признает тот факт, в кавычках, будто другие определенным образом согласились с ним. Действительно, чем более он настаивает на своем, тем более определенным оно становится для него. Это тоже одержимость. Иногда христиане восхищаются определенным делом и втайне желают им обладать. Вначале им как будто неловко от их желания, но продолжая о нем размышлять в заданном направлении, они постепенно все более и более убеждают себя в правильности и в реальности этого дела. В конце концов, они его воспринимают как истину и пропагандируют его как истину. Это тоже одержимость. Когда люди одержимы в такой степени, то очень трудно убедить их в их ошибке, даже если кто-то докажет им это на основании Слова Божьего. Это потому, что они могут сказать вполне сознательно, что правы. А потому будем вдвойне осторожны, если заметим малейшее намерение обольстить других. Нам надо исправлять неверные слова, если они сказаны даже несознательно. Если мы произносим неверные слова с мыслью обмануть других, мы в итоге обманем сами себя. Рассказывают об одном брате, который хотел быть ревностным христианином. Он думал, что голос, которым он воспользовался, естественно, в молитве не был достаточно ревностным, поэтому он приобрел другой голос. Когда он впервые молился этим голосом, он почувствовал себя несколько смущенным, потому что это был не его собственный голос. Но постепенно, однако, он забыл, каков его настоящий естественный голос. Люди чувствовали неестественность его голоса, а он считал это естественным. Считать неестественное естественным – это одержимость. Когда он впервые воспользовался этим голосом, он осознавал всю его неестественность. Однако, будучи уже одержимым, он потерял внутреннюю сознательность и воспринял его как истинный голос. Как же необходимо скорбеть об одержимости? Об одержимости в книге пророка Малахии. Одна из книг Ветхого Завета особенно свидетельствует о том, какие люди являются одержимыми. Это книга Малахии. «Я возлюбил вас, говорит Господь». Это факт. Но Израиль говорит, «В чем явил ты любовь к нам? Это одержимость». Все то, что они говорят, это ошибочная ложь. Они осмеливаются сказать, «В чем ты явил любовь к нам?» Сказанное доказывает, что их сердца не убеждены в том, что Бог их возлюбил. Они не верят факту, а вместо этого ложь принимают за истину. Но если это не одержимость, тогда что? «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение передо мною, говорит Господь Савов вам, священники, бесславящие имя мое?» Это слово сказал Бог. А вот их ответ. «Чем мы бесславим имя твое?» Они не почитали Иеговы и все же не верят, что бесславит его имя. Это одержимость. «Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб». Это слово Бога. Но вот они ему возражают. «Чем мы бесславим тебя?» Они скверны, но убеждают себя, что правы. Это одержимость. И вот еще что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с воплем и рыданием, так что он уже не презирает более на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. За то, что Господь был свидетелем между тобой и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Это факт. Но вот они возражают. За что? Они не верят, что плохо поступают. Это одержимость. Вы прогневляете Господа словами вашими. Это факт. Но они говорят, чем прогневляем мы Бога? Вполне очевидно, что они прогневляли Бога, но они не верят, что это сделали. Это одержимость. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вот что сказал Господь, а они вопрошают, как нам обратиться? Они убеждены, что они люди, которые никогда и не отвращались от Господа, от Его постановлений, поэтому думают, что нет нужды к Нему обращаться. Несомненно, это случай одержимости. Можно ли человеку обкрадывать Бога? Так говорит Бог. А вот их ответ. Чем мы обкрадываем тебя? Они обкрадывали Бога в десятинах и жертвоприношениях, но тем не менее были убеждены, что никогда не обкрадывали Бога. Это одержимость. «Дерзностны предо мною слова ваши, — говорит Господь, — это факт. Но вот их ответ. «Что мы говорим против тебя? Они оскорбляли Бога, но не верили, что его оскорбляли. Несомненно, это одержимость». Одержимость в Евангелии от Иоанна. В Новом Завете есть книга, которая очень много говорит об одержимости. В Евангелии от Иоанна сказано: «Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня, а если иной придет во имя свое, его примите». Казалось, у иудеев непорочная совесть, но совесть, которая отвергла Господа Иисуса. Случилось это из-за их одержимости. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете? Но почему они искали того, что не слава? Потому что они были одержимы. «Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня?» Вот что сказал Господь. Но многие ему ответили: «Небес ли в тебе, кто ищет тебя убить?» Они лгали до степени одержимости. В противном случае обвинили бы они Господа, что в нем бес, или нет. Они намеревались убить Господа Иисуса и были до того одержимы, что вообразили, будто в нем, во Христе, бес. Но мы знаем, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. И это была ложь до степени одержимости. Явление одержимости. Быть одержимым – это самое печальное и трагическое состояние. Одержимый оказывается в самом ненормальном состоянии. Давайте посмотрим, как это происходит. Некоторые христиане одержимы в своей речи. Сказав что-то, они потом получают уверенность, что никогда этого не говорили, и наоборот, не сказав чего-то, они потом утверждают, что сказали именно это. Другие, например, ничего не говорили, а утверждают, настаивают, что они что-то сказали. Такие верующие не только лгут, они одержимы. Действительно, существуют такие верующие, которые одержимы до такой степени, что ложь принимают за истину, зло за добро, фальшь за факт. Христиане такого рода начинают обольщать других, окончают самообольщением. Человек может лгать и обмануть одного, пять или даже 10 братьев. Эти братья, несомненно, понесут потери, но цена, которую платит тот, кто лжет, чрезвычайно велика, потому что помраченность его приводит к одержимости. Он лжет так, что ложь становится его привычкой. В конечном итоге он верит в свою ложь, считая ее истиной. Ложь начинается обольщением других, но заканчивается одержимостью самого лжеца. Вначале лгущий может чувствовать себя несколько неловко, считая, что христианину не положено говорить правду. Однако позже, чем больше он лжет, тем менее чувствует свою прежнюю неловкость. Фактически, чем более лжет, тем более он убеждает себя самого. Сам он просто верит, что сказанное им есть истина. Это одержимость. Он начинает с изобретения совсем ненужных извинений, обманывая других, окончает тем, что сам верит тому, что сказанное им факт. Это фактическая одержимость. Некоторые христиане одержимы в своем свидетельстве. Услышав свидетельство многих братьев о том, что молитва их отвечена, проблемы решены, труд удостоился благословений, такой брат начинает мечтать о том, чтобы и его молитвы тоже были отвечены. Труд его тоже благословлен, и проблемы тоже решены. Все это, однако, не факты, а фантазии. Хотя это не так, но когда возникают благоприятные возможности, он встает и начинает свидетельствовать. Он говорит так возбужденно, что создается впечатление, будто действительно произошло что-то удивительное. Изложив свое свидетельство несколько раз, и он действительно верит в то, что все было именно так, как он сказал. Далее он уже не в состоянии отличить, какая часть свидетельства ложная, а какая истинная. Он обманул самого себя, поверив, что все это истина. Это одержимость. Некоторые верующие одержимы в болезнях. Тела их фактически здоровы, но вот они утверждают, что страдают от определенной болезни. Многие из их болезней рождаются их самообманом. Они не больны, потому что врачи не могут установить никакого заболевания. Но так как они любят сами себя, они постоянно размышляют о той или иной неприятности. Если их сердцебиение немного учащено, они приходят к выводу, что у них сердечное недомогание. Если чуть-чуть кашляют, то они убеждают себя, что получили туберкулез. Если врачи скажут им правду, что они вообще не больны, то они утверждают, что врачи некомпетентны. Если же врачи согласятся с ними и скажут, что они больны, тогда они начнут прославлять их, считая их очень опытными и искусными медиками. Не быть больным, но утверждать, что ты болен – это одержимость. Таков итог самолюбия. Все может начаться достаточно благополучно, однако тайное желание приобрести расположение семьи, друзей или родственников способно закончиться тем, что человек действительно поверит, что он болен. Он создает свою болезнь посредством психологии. Это одержимость. Ведь одержимость создает что-то такое, что обольщает собственное «я» человека, продолжая этот процесс до тех пор, когда человек уже не осознает вообще, что он обольщен. Некоторые из детей Божьих одержимы страхом. Человек может таить страх в своем сердце, хотя ничего страшного вообще не случилось. Вначале это может быть просто мысль о том, что какое-то дело является ужасным. Но вот подлинный страх овладевает человеком. Вы можете предположить множество причин, почему ему не следует бояться, но все-таки вы не способны будете его убедить. Несмотря на то, что вы будете говорить ему истину, он поверит все-таки в фальшь. Это тоже одержимость. Некоторые христиане одержимы своими догадками. Не имея достаточно света, такие верующие часто принимают свои догадки как факты. Вначале человек может только предполагать, что другой совершил определенное дело, что он произнес определенное слово, что он посещает определенное место. Однако впоследствии он говорит, что этот человек фактически совершил это дело или произнес эти слова, или посетил это место. Он до того одержим, что в его воображении продолжают жить те дела, которые никогда не совершались. Обвинения его явно несправедливы. Тем не менее, он верит, что они истинны. Это одержимость. Он верит тому, что несправедливо по отношению к другим людям. Это одержимость. Он воспринимает предположение как факт. Это одержимость. Но существует и другой род одержимости. Некоторые святые подлинно ищут Бога. Они хотят непорочно ходить перед Ним, но у них нет света. Такой человек может считать, что он уже сделал что-то худое, хотя он не сделал никакого зла. Он мучит себя из-за этого до смерти. Он достигает даже крайности, думая, что Господь не в состоянии его простить, а драгоценная кровь не в состоянии очистить его от этого греха. Судя во свете Божьем, мы можем прийти к выводу, что он вообще не грешил. Однако он вопиет о том, что он согрешил, что он совершил ужасное преступление. Он сильно мучится, он проливает обильные слезы, он исповедует себя не однажды, а сотни раз. Он постоянно исповедует себя, потому что чувствует, что его грех постоянно перед ним. Как вы можете назвать все это? Это тоже одержимость. Не обязательно, чтобы человек был одержимым каким-то скверным делом. Вполне реальной является возможность одержимости в так называемой греховности. Ищущий христианин может напрасно себя осуждать, если у него нет света. Поверить тому, что не является фактом, действительностью – это одержимость. Горе тем, которые зло называют добром, а добро – злом. Тьму почитают светом, а свет – тьмой. Горькое почитают сладким, а сладкое – горьким. Исаия, 5 глава, 20 стих. Человек может быть одержим до того, что станет добро называть злом, а зло – добром. Тьму примет за свет, а свет – за тьму. Горькое будет считать сладким, а сладкое – горьким. Он может быть целиком неправ, а будет считать себя исключительно правым. Как же следует скорбеть о таком состоянии? Христианину надо более всего опасаться того, чтобы, согрешив, не считать себя грешником. Грех – это дело осквернения, но не осознавать его – это дело помраченности. Осквернение достаточно опасно, но помраченность в сравнении с осквернением вдвойне опасна. Христианин, живущий во тьме, не может легко ходить путем, простирающимся перед ним, потому что он его не видит. Явления одержимости многочисленны и различны. Верующий может быть одержимым в мыслях о себе и о других, в словах, касающихся себя и других, в своем духовном положении, в своей греховности, во всем, что касается его самого. В настоящее время одержимость – это общий симптом. Различия заключаются в степени, а потому мы не можем ее не замечать. Глава 5. Одержимость. Причины и освобождение. У каждой одержимости есть свои причины. Давайте попытаемся обнаружить некоторые из основных причин, тщательно исследуя Писание. Люди любят тьму. Люди любят тьму более, нежели свет. Это главная причина одержимости. Такая ненормальная любовь обнаруживает заблуждение сердца, так как сердце легко обольщается. Чтобы избежать трудностей, чтобы спасти себя от проблемы, они боятся смотреть правде в глаза, но утешают себя мыслью, что они правы. Так они становятся одержимыми. Иудеи отвергли Господа Иисуса, потому что они возлюбили более тьму, нежели свет. Евангелие Иоанна 3:19. У них нет света, потому они ходят во тьме. Они полагают, что действуют разумно, отвергая и ненавидя Господа Иисуса. «Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, сказал Господь, то не имели бы греха. А теперь видели и возненавидели и меня, и отца моего». Потому что они были одержимы. Они ненавидели Господа без причины. Нам нужно знать, что там, где тьма, где нет света, там есть ошибочные взгляды, ложная уверенность и неверные суждения. В каждом заблуждении содержится определенный элемент одержимости. Следствием нелюбви к свету является одержимость. Гордость. Гордость – это одна из основных причин одержимости. «Гордость сердца твоего обольстила тебя». Авдий, 3 стих. Эти слова свидетельствуют о том, что величайшая причина самообольщения – гордость. Те, кто обманывают сами себя до степени одержимости, вероятно, все гордые люди. Если христианин представляет в своем сердце много места тщеславию и мечтает о том, чтобы показать себя людям таковым, каким он фактически не является, то так он обманывает людей. Одновременно постепенно он начинает обманывать сам себя и становится одержимым. Становясь гордым, он может легко вообразить, будто обладает чем-то чрезвычайным. Медленно и постепенно он воспринимает свои мечты и представления в качестве истины. Так он впадает в одержимость. Братья и сестры, никогда не думайте, что гордость – это незначительный грех, потому что гордость способна легко стимулировать одержимость. Поэтому научимся быть смиренными. Люди не принимают любви истины. Непринятие любви истины – это вторая огромная причина одержимости. Во 2 Фессалоникийцам 2:10-11 говорится о тех, кто не принял любви истины для своего спасения, а потому испытают действие заблуждения так, что они будут верить лжи. Это действительно ужасные последствия. Люди становятся одержимыми, поверив лжи. Они поверили тому, чего не существует. Не приняв любви истины, они, естественно, уклонились в ложь. «Купи истину, и не продавай мудрость и учение и разум» – притча 23:23. Истину нужно купить, надо уплатить за нее положенную цену. Блаженны мы, если наши сердца приготовлены для принятия истины Божьей. Мы будем всегда любить истину и заплатим за нее, чего бы она ни стоила. Люди часто не испытывают любви к истине. Они искажают истину и даже отвергают ее. В конце концов, они даже перестают верить тому, что есть истина. Они провозглашают ложью то, что истина, и предлагают в качестве истины ложь. Они делают это с уверенностью в своей правоте, но они определенно одержимы. Нам нужно знать, что если человек отвергает любовь к истине в своем сердце, позже ему будет очень трудно увидеть эту истину. Я знал брата, который обучался в духовной семинарии. Он как-то беседовал с одним из своих преподавателей о предмете крещения. Этот брат сказал: «Я видел перед Богом, что я сораспялся Христу, я уже мертв. Необходимо, чтобы меня погребли. Я хочу креститься. Что вы об этом думаете?» Преподаватель ответил: «Когда-то и у меня были подобные переживания. Перед тем, как закончить обучение в семинарии, как это случилось ныне с вами, я даже сознавал свое сораспятие, сопогребение и совоскресение со Христом. Я даже видел, что я умер и что мне надо быть погребенным в крещении. Но если бы я был крещен через погружение, я бы не мог трудиться в той деноминации, к которой ныне принадлежу. Я молился об этом и почувствовал, что могу отложить это решение до того времени, когда закончу обучение и буду рукоположен на служение. И я закончил семинарию и был посвящен на служение пастора. С тех пор прошло много лет. Хотя я и не был крещен, я все же хорошо служу. Итак, а почему бы вам не сосредоточиться на своем обучении? После окончания семинарии и рукоположения эта проблема вообще не будет вас волновать. Но жить мирно, нарушая истину, это не что иное, как одержимость. К счастью, тот брат не послушался своего преподавателя. Братья и сестры, Помните, что мы можем легко подвергнуть себя одержимости, если наши сердца не будут обращены к Богу. Не ищите другой славы, кроме той, что от единого Бога. Не искать славы, которая от Бога, это тоже фактор одержимости. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете? Иоанна 5:44. Ради того, что иудеи сильно жаждали славы от людей, они отвергали Господа и потеряли вечную жизнь. Но как же все это плачевно? Эта жажда славы и похвалы от людей склонила их сердца ко лжи. Следовательно, они поверили в ложь. Они все более и более доверяли самим себе, поэтому они оказались одержимы. Освобождение. Видеть свет во свете Божьем. Одержимость трагична. Дети Божьи не должны быть одержимыми. Одержимые не могут видеть истинного характера вещей. Поэтому в ниже приведенных словах мы хотели бы коротко указать на то, как видеть действительность, истину и избежать смущения. Обратимся к книге пророка Исаии, глава 50, стихи 10-11. «Кто из вас боится Господа, слушается голоса раба Его? Кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем? Вот все вы, которые разжигаете огонь, вооруженный зажигательными стрелами, идите в пламень огня вашего и стрел, раскаленных вами. Это будет вам от руки моей, в мучении умрете». Когда израильтяне ходили во тьме, ибо не было света, они зажигали факелы, которыми окружали себя. Они ходили во свете пламени своего собственного огня. Хорошо это было или нет? Нет. Потому что, как следствие, они повергали себя в печаль. Духовную тьму нельзя рассеять самодельными факелами. Свет должен исходить от Бога. Человеческие светильники не посодействуют людям видеть духовную реальность. Также постараемся понять, что тот факел, который мы сами себе зажжем, никогда не сможет для нас быть источником истинного духовного света. Некоторые христиане говорят: «Где же мог поступить я неправильно? Я не думаю, что что-то упустил, я совсем не чувствую того, что вообще плохо поступил». Но действительно ли вы можете положиться на себя? Другие могут сказать: «Я долго размышлял над этим делом. Поэтому я могу прийти к выводу, что я определенно прав». Но правильно ли предполагать, что вы в силу того, что много размышляли, определенно правы и верно решили дело? По Божьему слову, это не путь, не метод для христианина познавать дела. Вы можете истратить всю духовную силу в размышлениях, но все, что зажигается от этого факела, остается вашим, человеческим светом. Христианин не в состоянии ходить духовной стезей с помощью света от своего собственного факела. Только доверившись Богу, он может действительно видеть и духовно ходить. Он должен зависеть от имени своего Господа. Мы часто смущаемся своими собственными мыслями, они даже могут нас обольстить. Духовный свет не рождается нашими чувствами или мыслями. Чем больше человек ищет света в самом себе, тем меньше у него света, потому что свет не в нем. «Ибо у тебя источник жизни, во свете твоем мы видим свет» – 35-й Псалом, 10 стих. Только во свете Божьем мы можем видеть свет, то есть видеть истинный характер вещей. Первый свет – тот, что нас просвещает, а второй свет – это истинный характер – который можно видеть. Нам надо жить во свете Божьем, если мы желаем видеть истинный характер вещей. Братья и сестры, это очень большой вопрос, как мы живем. Если мы живем во свете Божьей жизни, то мы будем людьми, которые видят. Есть такие христиане, которых мы очень уважаем, но не столько из внутренней доброты, но за их жизнь перед Богом. Бог есть свет. 1 Иоанна 1:5. Все знающие Бога знают свет. Все знающие свет обрели Бога. Человек, который пребывает во свете Божьем, способен, как только встретит вас, различить ваш истинный характер и указать на ваши ошибки. Случается это не потому, что он хочет подвергнуть вас критике, но все это происходит от остроты его внутреннего видения. Человек, у которого нет света, может думать, что у него совсем хорошо получается какое-то дело. Однако тот, кто пребывает во свете Божьем, легко обнаружит истинный характер вещей. Нет нужды во свете факела при ярком свете солнца. нет нужды в человеческом факеле в сфере Божьего света. Если бы мы жили во свете Божьем, мы видели бы, что истинный характер вещей столь же ясен и прозрачен, как и свет. Узнавшие себя во свете Божьем действительно постигли свое собственное «я». Если мы не пребываем во свете Божьем, то мы можем грешить, не осознавая вполне, как постыдно наше падение. Мы даже можем внешне казаться сравнительно хорошими, но как же обманчиво наше внутреннее состояние. Мы можем проявлять внешнюю мягкость, нежность, но кто знает, какой жесткой является наша внутренность. Мы можем приобрести вид духовного человека, а в действительности мы полны плоти. Когда нас достигает свет Божий, тогда и проявится истинный характер всех этих вещей. Тогда мы увидим, какими мы были слепыми прежде. Вот здесь-то и заключается различие между Ветхим и Новым Заветами. В Ветхом Завете люди знали силу внешнего закона, что хорошо, а что плохо. В Новом Завете мы познаем истинный характер вещей благодаря пребыванию в нас Святого Духа. Вполне возможно, что мы увидим свои ошибки посредством учения, но и в таком случае нам необходимо увидеть их во свете Божьем. Знание наших ошибок посредством учения является поверхностным, но познание их во свете Божьем является полным. Только во свете Божьем мы способны видеть то, что видит Бог. Таково назначение видения света во свете Божьем. Если мы не хотим быть одержимыми, нам надо жить во свете Божьем. Наше величайшее искушение состоит в желании зажечь свой собственный факел. Как только мы оказываемся перед лицом какой-то проблемы, у нас сейчас же проявляется желание найти свой собственный свет. Мы сами решаемся решить, что хорошо, а что плохо. Братья и сестры, это не тот путь, которым нам следует идти, как того желает Бог. Нам надо смириться, сознавая, какими ненадежными мы являемся. Наши суждения ненадежны, наши действия ненадежны. Мы – предмет заблуждения. То, что мы считаем правильным, не является непременно правильным. И то, что мы считаем скверным, вообще может быть не скверным. То, что мы считаем сладким, фактически может быть горьким, и наоборот. То, что мы считаем светом, может вообще не быть светом, а то, что мы считаем тьмой, может совсем и не оказаться тьмой. Нам не следует заменять света Божьего факелами, которые мы сами зажигаем. Нам необходимо получить свет от Бога. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Евангелие от Матфея, 6 глава. Христианин, у которого нет света Божьего, устремляется к одержимости. Как жаль, если человек не видит того, что он должен был бы видеть, и не знает того, что он должен был бы знать. Нам следует просить Бога, чтобы Он нас осветил, чтобы нам прикоснуться к Нему. Жизнь христианина не должна быть наполнена проблемами, сомнениями или колебаниями. Нам необходимо обладать способностью видеть, что хорошо, а что плохо. Если мы будем это видеть, мы избежим одержимости. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Иоанна 7:17. Условие просветленности следующее, что мы подлинно желаем исполнить волю Божью. Не будем торопиться и самонадеянно решать всякое дело, которое повстречается нам. Будем скорее просить Бога, чтобы Он даровал нам совершенное сердце исполнять волю Божью. Ожесточенное сердце, самолюбивое сердце, самоуверенное сердце способно погасить свет Божий. Нам же надо быть нежными, самоотверженными, не самоуверенными. Короче говоря, нам надо быть смиренными. Будем просить Господа, чтобы Он освободил нас, чтобы мы могли ежедневно ходить в Его свете, чтобы мы были способны знать, что верно и что истина. Пусть Бог спасет нас от фальши и одержимости. Конец.